по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня понедельник, 22 января. И сегодня мы с вами встречаемся в записи. Эта передача предзаписана. На протяжении этой недели меня не будет в Москве, меня не будет в студии, но мы с вами все равно встречаемся. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами продолжаем также читать ваши письма и комментарии. Сейчас объясню, каким образом это будет происходить. Мы с вами продолжаем наш диалог. Мы в Евангелии от Луки. Сегодня мы подошли к 12 главе. И у нас есть трансляция в группах, в соцсетях, ВКонтакте прежде всего, также Facebook, группа «По страницам Библии». Ну и другие группы в соцсетях, в которых идет наша трансляция, где вы нас можете смотреть, слушать. Комментарии ваши мы будем читать и сегодня, и на протяжении этой недели, и постараемся на некоторые из них отвечать, хотя в данном случае, вот исходя из расписания, я не могу гарантировать, что это будет. Но у меня есть немало комментариев, которые от вас приходили уже раньше и на которые вовремя я не ответил. Вот именно об этом, именно на эти темы мы сегодня поговорим, ну и в ближайшие дни также. То есть мы почитаем то, что в разное время не успели прочитать. Я хочу напомнить, что мы читаем всю Библию за 5 лет. Мы с вами сейчас в Евангелии от Луки. Мы начали в апреле прошлого года. Вы можете скачать прошлые выпуски передач на сайте theos.fm, раздел «Передачи» по страницам Библии. Она там, собственно, идет первая. Не пропустите. И там же есть и ссылка на сайт, где выложены сокращенные 30-минутные наши программы. Ну вот это без наших вступительных замечаний, без заключительных замечаний. Только 30-минутные библейские беседы. Это если вам нужно догнать, а вот вы не успели какие-то книги прослушать, то на самом деле, конечно, 30-минутные беседы вам, в общем, будут достаточны. Один из самых частых вопросов, которые звучат в комментариях, и вот на прошлой неделе это было в комментариях, ну и, в общем, почти каждую неделю об этом спрашивают. В новогодние каникулы не было, ну, комментариев не было, поэтому об этом не спрашивали в новогодние каникулы. Так вот, один из самых частых вопросов звучит так. Я сейчас использую формулировку, которая была в почте, в письмах ваших на прошлой неделе. «Неверующие люди часто говорят мне, а ты докажи, что Бог есть». Как на это отвечать? Этот комментарий был после того, как мы обратили внимание, что Иисус совершал свои дела при большом количестве людей. То есть окружающие видели Его. И Он фактически приглашает нас, Он говорит, вот идите посмотрите, вот я, вот мое служение. Все очевидно, все ясно. Кстати, сегодня мы читаем 12 главу, а она как раз начинается с того, что Иисус на пике своего земного служения, и тысячи людей, буквально тысячи людей его окружают. Потом апостол Павел скажет в своих речах, в оправдательных речах, которые, конечно, не столько оправдательны, то есть он не пытается оправдываться, он просто объясняет свою веру, он объясняет, на чем стоит. Так вот, в своих речах он скажет, ведь это не в углу происходило, то есть у всех у вас была возможность увидеть. Но сегодня такой возможности в том виде, в каком она была тогда, нет. И поэтому вот возникает этот резонный вопрос. Мне говорят, а ты докажи существование Бога, докажи, что Бог есть. Помните, я как-то уже говорил о том, что не всякий вопрос требует ответа. Не всякий человек, задающий вопрос, на самом деле хочет получить, хочет услышать наш ответ. Вопрос, а ты докажи, что Бог есть, похож на детское «оспорим». Один из навыков, которым мы учим наших детей, заключается в том, чтобы не ввязываться в ненужные споры. На вопрос «оспорим» можно ответить «а я не буду». На вопрос «а ты докажи, что Бог есть» можно, и это вполне нормальный ответ, сказать «а я не буду доказывать». Вы скажете «но это же плохое свидетельство». Подождите. А готов ли человек, с которым вы разговариваете, принимать какое бы то ни было свидетельство? Или он хочет втянуть вас в спор до хрипоты? Расскажу вам вот что. Когда я только уверовал, только стал христианином, я неоднократно участвовал в таких спорах до хрипоты. «А ты докажи!» Я пытался доказывать, и не получалось. Я искал еще материалы, и мне что-то возражали, и я что-то отвечал. В конце концов, мы расходились ни с чем. Иногда разговоры из серии «А ты докажи» становятся именно вот этим свидетельством не о Христе, а о собственной либо крутости, либо, что чаще бывает, собственной несостоятельности. «А ты докажи!» «А я не буду. А сейчас не время доказывать». Это одна из тактик, которые здесь можно применить. Вторая тактика, второй ответ. Нам говорят, а ты докажи, что Бог есть. Подожди. А ты докажи, что его нет. Ты докажи отсутствие Бога. Понимаете, доказывать отсутствие чего-либо или кого-либо гораздо сложнее, чем доказывать наличие кого-либо или чего-либо. Для того, чтобы мне, например, доказать, что, я не знаю, существует такая-то и такая-то рыба, достаточно просто найти один экземпляр, одну особь этой рыбы. И это все, этого достаточно. Для того, чтобы доказать, что такой рыбы не существует, надо дать конкретные свидетельства того, что мы искали везде и не нашли. Ну, или почти везде и не нашли. Правда, тогда может быть вопрос. А вдруг вы где-то не искали, а она там есть? Или вы должны выстроить какое-то логическое суждение, из которого следует, что такой рыбы не существует. Правда, тогда ваше логическое суждение могут попытаться опровергнуть. Вы докажите, что Бог есть. Не-не, а вы докажите, что его нет. Хотя, признаюсь, это слабый подход, потому что это также провоцирует нас на петушиный спор. А теперь к сути вопроса. Я боюсь, что кого-то разочарую, но наука не может доказать существование Бога. Ровно так же, как не может она и опровергнуть его существование. Она не говорит об этом. Среди ученых есть верующие люди, христиане. Среди ученых есть неверующие люди. Среди ученых есть люди, которые признают существование Бога, но это не христианский, не библейский Бог. Все эти люди занимаются наукой. Если бы с точки зрения науки можно было четко, аргументированно и на 100% убедительно доказать либо существование Бога, либо его отсутствие, мы бы видели, что все ученые верующие, ну, потому что их убедили, им доказали. Либо все ученые неверующие. Им также доказали. С точки зрения науки, однако, такое доказательство невозможно. Потому что наука, в принципе, занимается другим. А в средние века предпринимались попытки, в частности, Фома Аквинский этим занимался, представить аргументы в пользу существования Бога. А аргументы их иногда называют доказательствами бытия Божия. Я думаю, что некоторые из этих доказательств вы слышали. Ну, например, мы можем провести некую цепочку от события к первопричине этого события, и мы так или иначе должны будем дойти до некой первопричины, которая является первопричиной всего. Бог – такая первопричина. Или мы можем указать на совесть человека и сказать о том, что совесть есть у самых разных народов в самые разные времена, и во многом те постулаты, на которых она строится, у этих народов совпадают. И, сказав об этом, мы делаем вывод, что эти постулаты нашей совести, собственно говоря, и даны нам Богом. Есть и другие доказательства, есть и другие подходы, но доказательствами в четкой форме в научной форме они не являются. Кому-то они могут быть полезными, кому-то они бесполезны, кому-то они окажутся даже вредными. Что ты пудришь мне мозги, скажут вам. Но есть два важнейших доказательства. Опять, это не строго научные доказательства. Но это то, что мы можем приводить. Первое – это жизнь, смерть и воскресение Христа. Второе – это наша изменившаяся жизнь. Сегодня даже неверующие люди скажут о том, что Христос был человек, которого звали Иешуа, Иисус, и действительно ходил по этой земле. Они по-разному отвечают на вопрос, кто это? Но они соглашаются в том, что он есть и был. Значит, мы можем указывать на его жизнь, на необычность этой жизни, на то, как эта жизнь не состыковывается с имеющимися у нас стереотипами. И на основании этого можем сказать, что, смотрите, вот другого объяснения, которое действительно объясняло бы эту ситуацию, кроме того, что Бог пришел на эту землю, кроме того, что Бог работает, действует среди нас, другого объяснения просто не существует. Остальные объяснения хромают. Мы указываем на жизнь, смерть и воскресение Христа. Найдите, например, в интернете книжки, популярные книжки у него, что-то побольше, что-то поменьше. Такого человека я бы его не назвал исследователем. Скорее всего, конечно, он все-таки популяризатор, а не исследователь. Назовут его Джош Макдауэлл. Джош Макдауэлл. Кому-то из вас это имя знакомо. Так вот, вы можете там найти, например, вопросы о том, что, хорошо, как мы еще можем объяснить воскресение Христа? Какие объяснения существуют? И насколько эти объяснения действительно соответствуют реальности, действительности? Это первая часть. А вторая часть... это свидетельство вашей изменившейся жизни. Дело в том, что когда мы становимся верующими, наша жизнь меняется. Об этом мог засвидетельствовать совершенно конкретно, конкретными делами и апостол Павел. Потому что знали его жизнь, знали, каким он был раньше, знали, каким он был до того. Ваша жизнь также меняется. Кстати, умение не попасть в петушиный спор, не начать спорить до хрипоты – это тоже часть изменившейся жизни. И готовит нас к этому, меняет нас в этом направлении только Бог. Потому что никто другой такого с нами проделать не может. И еще одно, последнее, как раз в ответ на этот вопрос. Вызывая нас на спор, собеседник пытается вызвать нас также на соревнования в том, кто сильнее, кто убедительнее. Он или вы? Зачастую плотская греховная природа побуждает откликнуться на этот зов и сказать: «А ну-ка, давай поспорим, я тебя переспорю». Если возникает такое желание, задайте себе один вопрос. А кого я сейчас прославляю? Я понимаю, что формулировка эта такая старая, может быть, не всем очевидная сегодня. Сформулирую этот вопрос, внутренний такой вопрос, иначе. Если этот человек согласится, что он был неправ, а я прав, вот тогда, положа руку на сердце, кто молодец? Если мы говорим «я молодец», значит, мы не прославляем Бога. Если мы говорим «это я его одолел», значит, мы пытаемся показать себя. Эта опасность показывать себя, а не Христа, это одна из серьезнейших опасностей христианского служения. Опасность, которую важно избегать. И вот интересно, что Иисус показывает не себя, он свидетельствует об Отце. И вот это свидетельство становится для него определяющим. Долгий ответ на простой вопрос, а как вот быть, на мой собеседник просит меня, а ты докажи. В конечном счете, доказать мы можем своей жизнью. Но дальше все равно у человека остается выбор. Вот сказать «да, я принимаю» или сказать «нет». Вот вся эта история, тот факт, что Бог оставляет выбор, тот факт, что Бог дает нам вот эту свободу, причем и свободу ошибаться тоже. Это история, которая свидетельствует о Его Божьей к нам любви. Любви, которую порой мы не можем до конца понять. Но любви, которая проявляется и в том, что Бог дает нам свободу, и в том, что Бог заранее показывает нам последствия каждого нашего серьезного выбора. И в том, что самые страшные последствия, вину за наш грех, наше наказание, Иисус добровольно взял на себя. Когда нам сегодня говорят: «А ты докажи», это может быть одно из двух. Либо человек, который пытается сказать: «Да мне все это неинтересно». Либо, что также вполне возможно, человек, который внутренне вопиет и говорит: «Я хочу узнать твоего Бога. Ты покажи мне его». И вот мы можем показать только в том случае, если действительно у нас с ним есть нормальные, серьезные, глубокие отношения. Я напоминаю, что это передача по страницам Библии. Мы выходим сегодня в записи, но мы читаем ваши комментарии и сегодня на протяжении всей предстоящей нам недели. Мы в 12 главе Евангелия от Луки. Давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы молим Тебя, говори с нами, меняй нас, руководи нами, направляй нас. Дай нам, Господи, быть смиренными, но при этом научи нас давать ответ в том уповании, которое мы имеем. Да будет Тебе, наш Господь, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 204 раз. Мы с вами в Евангелии от Луки. И мы с вами в 12 главе. Дело в том, что большая часть материала, который мы находим в этой главе, уже встречалась в Евангелиях. Поэтому некоторые вещи мы пройдем очень быстро. Глава достаточно длинная, 59 стихов. У нас есть 30 минут или даже немного меньше для того, чтобы ее обсудить. Первые два стиха на самом деле во многом определяют тон главы. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». О чем это? Что хочет сказать Иисус? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что с самого начала мы читаем о том, как толпы людей шли за Иисусом. Его служение в этот момент находится на пике. Он проповедует, он совершает множество чудес, кстати, думаю, гораздо больше, чем описано в Евангелии. Он исцеляет, исцеляет множество людей, тоже гораздо больше, чем те случаи, которые описаны в Евангелии. И тут же предупреждение. Предупреждение это о закваске. Берегитесь закваски фарисейской. Что такое закваска? Помните, я говорил о том, что закваска в Евангелии никогда не ассоциируется с чем-то хорошим. В данном случае закваска – это не просто зло, а совершенно конкретное зло. Иисус объясняет эту ассоциацию здесь. Это лицемерие. Лицемерие, которое приходит постепенно, но отравляет всю нашу жизнь. Лицемерие приходит, когда мы боимся кого-либо, кроме Бога. 4 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Я предполагаю, что кто-то из вас слышал нашу беседу по Евангелию от Матфея, кто-то не слышал, и поэтому здесь я должен повторить. Есть два ответа на вопрос, кого здесь бояться. И многие христиане, читая этот стих, говорят, может ввергнуть в гиену сатана, поэтому и бояться надо сатану. Беседуя о Евангелии от Матфея, я поставил такую трактовку под серьезное сомнение. Иисус никогда не требует от нас, чтобы мы боялись сатану. Сопротивляться ему – да. Противостоять ему – да. Побеждать его – да. Об этом мы читаем и в посланиях тоже. Но никак не бояться. Есть один, кого можно и нужно бояться. Мартин Лютер и Оливер Кромвель сказали примерно одну и ту же фразу. «Если ты боишься Бога, то тебе уже некого больше бояться». Это, кстати, очень правильная мысль, и именно этим во многом объясняется смелость людей, которые ради Бога совершали великие поступки. Они понимали, что с ними Бог. Их подотчетность, первая главная подотчетность, была перед Богом. Лицемер же, напротив, не боится Бога, но пытается всеми силами показать, будто боится. Иисус на пике своего служения предупреждает о той главной проблеме, которая поразила фарисеев – проблема лицемерия. Идем дальше. Я пропущу несколько стихов, прочитайте их сами. Мы перейдем к 15 стиху. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу». И дальше притча об этом. Как часто делает Иисус, здесь тоже. Он сначала говорит общую вещь. Он говорит о любостяжании. Потом он объясняет, что это такое. И объясняет, почему такое любостяжание чрезвычайно опасно. Я сначала прочитаю притчу, а потом задам вам вопрос. Притча звучит так. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает и с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Это притча. А теперь практическая история. Я знал человека, который дожил до 70 лет. У него было немало того, что называется сокровищами. У него было несколько домов. У него было несколько машин. У него был личный, свой собственный самолет. И этот человек в свои 70 лет, имея вроде бы все, был невероятным занудой. И часто повторял одни и те же слова. Жизнь не удалась. Он прожил всю жизнь для себя. У него не было семьи, у него не было детей. И это занудство его отчасти было вполне объяснимым. Если подумать, то жизнь действительно не удалась. Что останется после меня? Такой вопрос более чем имеет смысл. В притче, которую читал Иисус, человек говорит о себе. Я, мне, меня, для меня. У группы Beatles когда-то была песня, старая песня. Называлась она «I, me, mine». «Я, меня» или «мне, мое». Многие люди живут именно по этому принципу. Живут именно так. Друзья, это принцип абсолютно проигрышный. Этот принцип, который ни к чему хорошему не приводит. А теперь давайте вернемся немного назад и прочитаем 13 стих. Коротенький эпизод. Он связан с тем, что дальше. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Эти два брата получили наследство. Тоже, очевидно, отец копил для того, чтобы передать. Вы видели когда-нибудь, что происходит после смерти человека? Тут даже не важно, много у него этого наследства было или нет, много он оставил или нет. Главное, что что-то оставил. Во-первых, появляется много наследников. Во-вторых, эти наследники зачастую не могут поделить между собой и то скудное, что есть. 14 стих. Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Почему я сказал о том, что эти вещи связаны? Знаете, сегодня даже в современной церкви есть немало душепопечителей, которые готовы решать проблемы за других. Они придут и будут часами выяснять внутренние мотивы, побуждения. В конце концов, они так или иначе дадут какое-то решение, с которым большинство участников истории, скорее всего, останутся несогласными. Понимаете, это реальность, вот так оно устроено, вот так это получается. Иисус говорит очень просто: «Кто меня поставил над вами?» Но задумайтесь на минутку. Говорит эти слова не простой человек, говорит эти слова Сын Божий. 14 стих. «Кто поставил меня судить или делить вас?» Я хочу, чтобы послушали меня сейчас христианские психологи, христианские душепопечители. Некоторые пасторы тоже. Полезно будет. Я не против психологии. Я не против душепопечительства. Только задайте себе вот какой вопрос. Не берете ли вы на себя слишком много, когда с умным видом пытаетесь разрешить проблемы в межчеловеческих отношениях? Я, кстати, знаю христиан, которые из этого целый бизнес себе сделали. Вот эта часть истории про людей, которые берут на себя слишком много. И Иисус, будучи Сыном Божьим, говорит: «Я на себя слишком много брать не собираюсь». Вот ведь какая история получается. Ему говорят: «Рассуди». Он говорит: «Не буду». Потом он говорит людям: «Смиритесь». И многие в ответ на это, к сожалению, говорят: «Не буду смиряться». Многие, но, к счастью, не все. Идем дальше и возвращаемся к этому человеку, который набрал себе всего, у которого большое имущество. Человеку, который живет для себя. В Возможно, это был вполне приличный, порядочный человек. Хороший гражданин. Возможно, это был замечательный семьянин. Но, как бы то ни было, этот человек оказался глупцом. Бог обращается к таким людям. Знаете, есть такая современная присказка «я живу для себя». И зачастую светские психологи так и помогают людям жить для себя. Бог обращается к таким людям и говорит: «Задумайся, зачем? К чему ты идешь?» 22 стих. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды». Иисус говорит очень конкретную вещь. Кстати, «не заботьтесь» буквально означает: не волнуйтесь, не перегружайте себя, не напрягайтесь. Иногда это слово неправильно понимают. Говорят: ну как, ведь мы заботимся, мы идем в магазин за едой, идем в магазин за одеждой, мы зарабатываем перед этим деньги, мы ведь заботимся. Да, но Иисус имеет в виду некий другой уровень заботы. Когда человек только и думает о том, как себе угодить, как сделать себе хорошо. Да, нужно делать запасы, обязательно нужно. Но абсолютно бессмысленно жить ради умножения этих запасов. Расскажу еще одну историю. Умер человек, и он оставил некое имение, собственность. Этой собственности было не так много на самом деле. Потом его наследники и потенциальные наследники никак не могли согласиться с тем выбором, который он сделал. Одни пытались доказать, что он не тому все оставил, неправильно, что его обманули. И долгое время у этих наследников была лишь одна мысль – имение. Квартира, дом, машина. Люди собирались между собой, и вместо того, чтобы вспомнить об умершем, думали об одном – квартира, дом, машина. Ну как же мы этого не получим? Вот это и есть, друзья, заботиться гипертрофированно. Когда человек уснуть не может. Когда он живет для того, чтобы умножить свое состояние.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 24 стих. «Посмотрите на воронов. Они не сеют и не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Подумайте о своем любимом цветке. Как Бог его устроил? Как Бог заботится о нем? И главный смысл того, о чем мы говорим здесь, это доверие Богу. Умеем мы доверять Богу? Или нам кажется, что своей суетой мы решим все проблемы сами? Я еще раз хочу повторить. Я не призываю сложить руки и ничего не делать. Кстати, это тоже распространено среди христиан. С одной стороны, есть христиане, которые суетятся и никак не могут остановиться. С другой стороны, есть христиане, которые свою лень прикрывают словами «не заботьтесь ни о чем». И Иисус не для того это сказал, чтобы мы ленились. Иисус расставил приоритеты в нашей жизни. И важно, чтобы эти приоритеты присутствовали у детей Божьих. Теперь опять пропустим несколько стихов и перейдем к 42-му. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Перечитайте, пожалуйста, эту историю. Она очень полезна. Это одна из величайших притч, особенно для тех людей, которые говорят, что Христос вот-вот придет. Я опять рискую кому-то наступить на мозоль. Мне часто приходится встречаться с христианами, которые говорят: вот Христос придет уже завтра. Но если не завтра, то при моей жизни. Если не при моей жизни, то уж точно при жизни моих детей. С другой стороны, другая крайность. Люди, которые говорят, что Христос никогда не придет. Ну или, конечно, придет, но настолько непонятно когда, что и думать об этом не стоит. Обе крайности порождают и неправильное поведение. Зачастую, и об этом мы будем говорить еще в связи с вторым посланием Фессалоникийской церкви, зачастую люди, которые ожидают пришествия Христа вот-вот, рассуждают так: зачем мне что-то делать? Зачем мне работать? Зачем мне вот как-то расти в своей профессии? Христос все равно вот-вот придет. Зачем я это буду делать? Люди, которые забывают о пришествии Христа, зачастую живут, как будто они сами себе хозяева. И это другая крайность и другой результат. Я знаю, друзья, что Христос придет. Об этом говорит Священное Писание. Он может прийти сегодня или завтра, может прийти через 100 лет, через 1000, 2000 лет. Я точно знаю, что Он придет. Я не знаю, однако, когда это случится. Поэтому Бог призывает меня жить и работать, как будто Христос придет вот-вот. Иными словами, успеть все, что надо успеть. Посвящать себя служению настолько, насколько Господь дает сил. Как будто времени действительно уже совсем не осталось. Но при этом приготовиться к тому, что это будет марафонская дистанция. И Христос может не прийти еще очень долго. Видите, сразу и то, и другое. Жить, как будто Он вот-вот придет. Но трудиться и делать это терпеливо. 44 стих. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его», то есть того верного, кто умеет трудиться, как будто времени осталось очень мало, и надо все успеть, и с другой стороны, жить, как будто Христос еще долго не придет, и набраться терпения. 45 стих. «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше возьмут. Не увлекайтесь подсчетом даты пришествия Христа. Потому что, подсчитывая такую дату, высчитывая ее, очень легко ошибиться. И в истории христианства это было. Причем такие случаи повторяются с завидной регулярностью. Это постоянно. Не занимайтесь, не тратьте свою энергию на высчитывание даты пришествия Христа. Лучше живите достойно Его. Это намного ценнее. 49 стих. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Даже сейчас, во времена страшной тьмы, которая окутывает человечество, во времена тех испытаний, через которые люди проходят, даже сейчас Христос приносит свой огонь. Дело в том, что огонь – это, с одной стороны, свет, с другой стороны, возможность согреться, с третьей стороны, это разделение. Христос говорит о том, что принес огонь на землю. И я думаю, что все смыслы этого слова здесь задействованы. Зачастую люди светские или полусветские любят слова, выражения, которые по вкусу напоминают сладкую вату. Говорят о том, что ну вот мир, покой, безопасность. Предупреждение об этом мы читаем в Священном Писании. И христианство тоже пытаются представить себе вот таким беззубым. И предупреждение об этом здесь, перед нами. 51 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Вот это разделение. Понимаете, мир невозможен, пока не придет сам Христос. Пока Христос не установит мир, его не будет. Если человек приходит ко Христу, вот он уверовал, то уже это само по себе ставит его в оппозицию ко многим другим людям, к людям неверующим. И вот тут все становится весьма серьезно. И мы подходим к главному вопросу, что же принес Христос на землю? Мир или меч? Да, мы хотим мира. Однако в нашей жизни проявляется меч, пока в мире существует грех. О чем я? Да о том, что нельзя тешиться ложными, фальшивыми мыслями о том, что вот я христианин, и мы все будем христианами, и все станем жить дружно и любить друг друга, и нас обязательно будут любить. Понимаете, сам тот факт, что вы стали христианином, отделяет вас от многих других людей. Сам тот факт во многом меняет вашу жизнь. 54 стих. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает». Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не поверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней полушки. Большинству из нас эта ситуация не знакома, но многим из нас знакома практика досудебных разбирательств. В какой-то момент нам могут сказать: «Ты виноват передо мной, я хочу взыскать что-то с тебя, пойдем в суд». И вы говорите: «Нет, я хочу решить вопрос без суда». Вы не готовы дойти до судебного разбирательства. Вы хотите постараться решить вопрос мирным способом. Так же и с Богом. Бог говорит человеку: «Я имею нечто против тебя, потому что ты согрешил. Но я не хочу дойти до судебного разбирательства, в котором мне предстоит быть судьей. И поэтому, — говорит Бог, — я отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради тебя». Ты готов это принять? Или хочешь судебного разбирательства? На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.